Если мне надо будет его найти, кому я должен обратиться? Есть ведь кто-то, Милли, и вы его знаете.
Может быть, Джим, если он вам скажет?
Я могу ему позвонить. Какой у него номер?
Джим никогда не любил телефон, а сейчас и подавно.
А живет он там же?
Насколько я знаю, да.
Она вцепляется в мои плечи когтистыми лапками и, не размыкая губ, запечатлевает суровый поцелуй на прощание. В этот вечер я добрался лишь до Рединга и нашел рядом с вокзалом хостел, где твои паспортные данные никого не интересуют. Если до сих пор на Долфин-сквер не обеспокоились моим отсутствием, то первым человеком, кто завтра обратит на это внимание, будет Табита. Но не в 9 утра, а только в 10. Раньше полудня суматоха вряд ли поднимется. Я не спеша позавтракал и купил билет до Эксетера. Вагон был переполнен, так что до самого Тонтона пришлось стоять в коридоре. Я прошел через автостоянку и двинулся в сторону городской окраины, а там стал дожидаться сумерек. С Джимом Придо я не виделся с тех пор, как хозяин послал его в Чесло с провальной миссией, которая стоила ему пули в спину, а после — бессонных ночей с пытками, устроенными местными ребятами. По рождению мы оба были полукровки. Джим наполовину чех, наполовину нормандец, а я наполовину бретонец. Но на этом параллели заканчивались. В Джиме крепко засели славянские корни. Еще юношей он поработал рассыльным и перерезал не одну немецкую глотку от имени чешского сопротивления. Если Кембридж его и образовал, то уж точно не приручил. Когда он поступил в цирк, даже инструкторы в Сарате, проводившие занятия по боевым искусствам, его побаивались. Такси выбросило меня возле главных ворот. Грязная зеленая табличка гласила: «Открылся прием для девочек». Ухабистая дорожка, петляя, вела к когда-то величественному, а ныне обшарпанному особняку в окружении низких сборных строений. Обходя колдобины, я миновал игровую площадку, полуразвалившийся павильон для крокета, пару рабочих коттеджей и пасущихся в загоне косматых пони. Со мной поравнялись два мальчика-велосипедиста. У одного за спиной висела скрипка, у другого — детская виолончель. Я жестом попросил их тормознуть.
«Я ищу мистера Придо», — сказал я.
Мальчики недоуменно переглянулись.
«Мне сказали, что он у вас преподает. Языки. Или преподавал».
Мальчик постарше помотал головой и поехал дальше.
«Вы не про Джим спрашиваете?» — уточнил второй. «Хромой старик. Он живет в автоприцепе на Укосине. Преподает французский как дополнительный еще регби в младших классах».
«Укосина — это где?»
«Держитесь левее, пройдете мимо школы и в конце дорожки увидите старый Алвис. Вообще-то мы опаздываем».
«Я держусь левее. За высокими окнами видны мальчики и девочки, склонившиеся над партами под светящимися неоновыми лампами. За школой обнаружилась череда учебных корпусов времянок. Дорожка спустилась к сосновой рощице. Перед ней, накрытый брезентом, стоял ретро-автомобиль, а рядом я увидел автоприцеп. Из-за занавески пробивался свет, доносилась музыка Малера. Когда я постучал в дверь, грубый мужской голос в бешенстве на меня напустился.
«Проваливай, пацан! Фумуа-ля-пе! Иди ты знаешь куда!»
«Оставь меня в покое, французский».
Я обошел автоприцеп и, достав из кармана ручку, отстучал в окно кодовую морзянку, после чего дал ему время убрать оружие, если оно было у него в руках. От Джима можно ожидать чего угодно. На столе бутылка сливовицы, наполовину уже опорожненная. Джим достал второй стакан и выключил проигрыватель. При свете парафиновой лампы видно, что его морщинистое лицо перекорежено от боли и старости. Кривая спина привалилась к худосочной обивке. Прошедшие пытки — особенные люди. Если еще как-то можно, с трудом, представить, через что они прошли, то... то вопрос, какими они вернулись, остается без ответа.
«Школа накрылась медным тазом», — рычит он, сопровождает лихорадочным хохотком. «Терсгуд, директор, хорошая жена, двое детей, а оказался-то голубеньким».
Он изобразил презрение.
«Попорхал под луной вместе с шеф-поваром и свалил в Новую Зеландию или куда там. Казенные денежки. Нам же неделю не платят. Да уж, удивил. Но...»
Он со смешком поднимает вверх стакан.
«А что нам остается? Не бросать же ребят посреди учебного года. Экзамены на носу. Спортивные соревнования, школьные призы. Я получал пенсию с надбавочкой за полученный физический ущерб. Кое-что подбрасывали родители и знакомый банкир Джорджа. А теперь что, меня отсюда попрут?»
Он пьет, поглядывая на меня поверх стакана.
«Уж не хочешь ли ты отправить меня в чесло с очередной сумасбродной затеей? Только они сейчас снова потянулись к Москве».
«Мне надо поговорить с Джорджем».
Какое-то время ничего не происходит. В темноте за окном шуршат деревья, да где-то промычала корова. Скособоченное тело Джима упирается в стену автофургона, а славянские глаза посверкивают из-под густых черных бровей.
«Все эти годы старина Джордж меня не забывает. Посадил на велфер битого пехотинца. Не каждый на такое способен. Не уверен, что ты ему сейчас нужен. Должен его спросить».
«И как ты его спросишь?»
«В шпионских играх Джордж стоит особняком. Не знаю, как он встрял в это дело. Все принял на свои плечи. В нашем мире такое не проходит. Нельзя воспринимать чужую боль как свою, если хочешь удержаться. Его женушка, я считаю, должна была бы ответить по заслугам. О чем она себе думала?»
Он снова умолк, гримасничая, как бы предлагая мне ответить на вопрос. К женщинам Джим всегда был равнодушен, и в моем ответе неизбежно прозвучало бы имя его заклятого врага и бывшего любовника Билла Хейдена, который его рекрутировал в цирк, а позже сдал с потрохами, а попутно спал с женой Смайли для отвода глаз.
«Он весь извелся, представь, из-за мерзавца Карлы», — продолжил он переживать за друга Джорджа. «Этот сукин сын из московского центра столько крови нам попортил с помощью своих пехотинцев».
Главным из которых, мог бы добавить, был как раз Билл Хейден, но Джим не в состоянии произнести вслух имя человека, которому он лично, как поговаривали, свернул шею голыми руками, когда тот отдыхал в Сарате в ожидании, что его отправят в Москву в обмен на такого же высокопоставленного агента.
«Старина Джордж уговорил Карлу перебраться на Запад. Нащупал его слабые места, поддавливал, выслушивал отчеты, все сам. Дал ему кодовое имя и работенку в Южной Америке. Преподавать русский язык латиносам. Помог обосноваться, все шло как по маслу. А через год парень застрелился. Джордж был безутешен. С чего бы это? Я ему говорю, ну что вы дергаетесь? Ну, покончил с собой. Счастливого пути. Вечная проблема Джорджа. Рассматривать с одной стороны, с другой, пока все нервы себе не вымотает».
Крякнув то ли от боли, то ли затыкая себе рот, он разливает нам еще.
«Ты часом не в бегах?»
«Да», — отвечаю.
«Во Францию?»
«Да».
«С каким паспортом?»
«Британским».
«Офис уже объявил тебя в розыск?»
«Не знаю. Предположительно, еще нет».
«Твой шанс, Саутгемптон. Переполненный дневной паром. Главное, не светись».
«Спасибо. Я так и планирую».